приветствую всех, кто хотел здесь увидеть Велеслава, а сегодня здесь я. Сегодня мы здесь по приятному поводу. Мы вернулись из паломничества по Германии, по священной стране моих предков и германо-скандинавских богов. Вот здесь стоит чур бога Одина, вырезанный зайцем. И чуть ранее мастер Заяц сделал мне татуировку, про нее сейчас в первую очередь расскажу. Вот это принципиальное было решение после паломничества именно прийти сюда, в студию Асгард Тату. Вот, еще даже до того, как начался цикл лекций Велеслава, то есть у меня была идея, что памятная татуировка, которая символически будет отображать факт паломничества на родную для меня землю, она будет сделана знающим человеком, и вот к этому моменту этим человеком уже был Заяц. Поэтому мы пришли сюда, и сегодня мы в прекрасной студии Асгард Тату добавляем к этому обширные пояснения. Заяц сделал мне татуировку, которая основывается на геральдическом щите, на гербе одной из ветвей моих предков, которые ходят в Германии. В принципе, практически все мои ветви по отцовской материнской линии уходит в Германию, и одна из этих ветвей уходит в графский немецкий род, и вот их герб был взят за основу. Классический немецкий округлый герб с трехчастным делением. Пока мы ездили по Германии, мы повсеместно встречали старые барельефы, гравюры именно вот с такой формой герба и с таким вот трехчастным делением. Единственное, были внесены модификации. Герб, собственно, старый родовой герб, он имеет символы, геральдические символы, а геральдика это очень такая глубокая и хитрая, запутанная символическая наука. Там геральдические символы принадлежности к графскому роду, которые уходят в древние еще символы участия в крестовых походах в средневековье. Я, естественно, как бы в походах не участвовал, к христианству не отношусь, и у меня нет титулярной бумажки, что я граф и мне принадлежит что-то в Германии. У меня есть просто моя родовая принадлежность вот, с документами, кто чей сын. Вот. И где-то вот там уже в русских переселенцах нахожусь я. Поэтому были внесены изменения. Цвета герба были изменены на пангерманскую палитру красного, белого и черного цвета вместе с желтым. Вот, сегодняшние германские цвета это черный, красный, желтый. Ранее там были белый с красным, с черным. Мы сочетали все их вместе. Вот. На гербе изображена книга, которую держит две руки, то есть раскрытая книга с двумя руками, которую держит. В геральдике книга означает две вещи всего лишь. Либо это книга Библия, либо эта книга означает всю Вселенную. Для средневекового традиционного мышления, поскольку гербы они формировались, и вообще золотой век геральдики это средневековье. Вот. В принципе, Библия и Вселенная это были одна и та же вещь. Вселенная устроена так, как описано в Библии, и Библия описывает, собственно, устройство Вселенной. Если ты хочешь что-то знать о Вселенной, открой Писание. Поэтому эти два значения это грани одной медали. Вот. На моем щите изображены еще были греческие буквы, не альфа и омега, вот, которое было бы явным указанием на христианского бога, там были другие буквы. Мы их заменили на две руны, на руну Одал и руну, рунический символ, иногда говорят, Эрда. Между ними, в принципе, разница небольшая. Эрда, она имеет хвостики. Вот. Но их часто еще путают, говорят, что это один и тот же символ. Но при этом Эрда, это германский рунический символ, континентальный германский, он имеет значение земли, причем в большем аспекте вот конкретной земли, конкретной родины, вот материи, вот, вот земли рыхлой, которую можно потрогать. Это такое материнское земельное начало, вот родина в женском роде этого слова и всей примыкающей к ней семантики. Другая руна, руна Одал, это уже более скандинавская, более знакомая. Эта руна означает также родину, только уже, наверное, в латинском слове патер, то есть отечество. Собственно, род горизонтальный, род семьи, надел родовой, то есть родовая земля, где был дом, поля, поместье, что передавалось из рода в род от отца к сыну. И, в принципе, само имя Одал указывает на Одина, как на все отца. Поэтому здесь используя две вот этих разных руны, континентальную германскую и такую более пангерманскую, скандинаво-германскую, Одал, мы, в принципе, подходим к той же самой вселенной, потому что скандинавская мифология говорит о двух актах сотворения мира, по крайней мере, как я их выделяю и отчетливо вижу в Старшей Эдде и в других сказаниях. Акт буквального сотворения материального мира, то, что описано в прорицании Вельвы, о происхождении мира при контакте пламени Муспельхейма и льда Нифельхейма, с последующим появлением существ, разрыванием и мира на куски, из которых были созданы скалы, лес, из мозгов облака, из его черепа был создан небосвод. Это акт творения материального космоса. Это акт творения того, что обозначено руной Эрда. То есть Земля, материя, Матерь-Земля и все, что вот с этим связано. Витальность, прорастающая из Земли жизни. И аграрный символизм в том же ключе. Второй акт творения – это интеллектуальное, наэтическое творение. Это жертвоприношение Одина себя самому себе на дереве Игдрасиль, когда он спустя 9 дней и ночей, будучи прикованным к дереву, открывает тайну рун и собирает их. Руны из магических символов становятся позднее письменностью, в которой они максимально раскрывают свою магическую сущность. Это скальдическая поэзия, это аллитерационные стихи и все, что с этим связано. То есть это уже неразрывный синтез связи и магии и слова, поэзии и слова, языка и магического восприятия мира. То есть сакральное, бог, магия, слово, текст, руна – это, в принципе, слова-синонимы, которые на одной, вот как бусинки на одной ниточке нанизаны и образуют один узор. Поэтому изображена еще руна Одал, которая отражает именно отеческий, мужской аспект творения мира. То есть здесь даже последите, если на, видите на татуировке, руна Эрда, она слева, что ближе к пути левой руки. Более на пути левой руки выделяются женские божества. Мара, Фрея, Шакти, Кали, Дурга и так далее из разных традиций. А установление порядка, космоса, правил жизни, дхармы, вирда, лада, житию по праве, это относится к пути правой руки. И руна Одал, она изображена на правой странице книги. Поэтому, в принципе, смотрящий на книгу, он одновременно видит себя в двух аспектах. Я материальное, отвечающее за Эрду, и я интеллектуальное, наэтическое, то, что отвечает Один. И в контексте уже паломничества, естественно, переходя к нему, мы, собственно, ходили по германской земле, вдыхали германский воздух, и одновременно мы причащались германскому духу, германскому сакральному, и совершали различные ритуальные действия во славу германских богов на германской земле, и это уже вот аспект Одала. Но это подробно все, что касалось татуировки. Почему вообще надо ехать в Германию было мне, и почему надо ехать в Германию всем остальным, кто считает себя принадлежным к одинизму, к асатру, к германскому язычеству, но родился, проживает в России, является русскоговорящим человеком. Если ты родился в России, ты родновер, то в принципе у тебя особых проблем нет, потому что ты говоришь на русском языке, все исторические места, где проживали славяне, где находятся культовые места, раскопки, в общем, огромное археологическое наследие, но если не все, то большая часть, наверное, они вот под рукой, они доступны. То есть ты можешь из Дальнего Востока, из Сибири, будучи родовером, поехать на европейскую часть, посетить священные камни, рощи, леса, раскопки и такое как бы внутреннее паломничество, то есть приобщиться к этому непосредственно, не пересекая границы, потратив какие-то кровные средства. И культурно, то есть на уровне мысли и на уровне крови, на уровне связи с народом, ну, в принципе, ты русский, и здесь тебе проще. То есть боги и духи вот нашей земли, вот мы сейчас в России, говорит, наши, они говорят на, собственно, нашем языке. И с ними проще коммуницировать во время ритуалов, славления, обрядов, подношений и так далее. Здесь особой проблемы не возникает. И если человек волею судеб решает, что вот он идет путем скандинавской традиции, идет за Одином или за другим покровительствующим богом из германского пантеона, либо вот, вот все, что я говорю, оно справедливо для последователя любой другой неславянской традиции. То есть, вот, если вы индуист, для вас актуально все то же самое, только вот, поменяйте просто имена богов и географические ориентиры. Вот, если вы чувствуете, что вот, греческая традиция для вас, все то же самое. То есть, поменяйте просто имена и тоже географию. То есть, я считаю, что эти положения актуальны для всех, кто относится к иным, не аутентичным там, для России традициям. Это не значит, что эти традиции плохие. Они просто с другой земли пришли. Вот. Поэтому в свое время, изучив вопрос от своих корней, я твердо обратился к германскому язычеству. И сразу же стал вопрос, еще давно, что исповедовать германское язычество, находясь вдали, без прикосновения вот, к германским землям, это очень проблематично, это вызывает очень много вопросов со стороны, а кто такой, откуда вообще право и возможность. И так далее. То есть, объяснение одно, что вот кровь немецкая, оно не совсем достаточно. То есть одной крови мало. Кровь может заговорить в тебе и сказать, что вот это твои боги, но заговорить с ними надо не на русском языке, а на языке германском. Поэтому было мною сформулировано три обязательных, точнее так, три пункта для любого язычника, в частности, будем говорить, для адепта одинизма в России. И вот если он из них два пункта выполнил, то это легитимизирует его как представителя одинизма, германо-скандинавской традиции на вот территории там, не Германии, скажем так, не пангерманского вот этого круга, не Скандинавии, в частности, России. Вот, то есть в идеале, конечно, если он вот все три пункта сделал, то ну, он уже имеет что-то сказать. Понятно, что как бы, это еще не будет залогом, что он будет святым, просвещенным гуру и великим годи славящим Одина, к которому можно обратиться за всем вопросом. Но это уже будет говорить о чем-то. Но минимум, я считаю, что вот минимум достаточным является два пункта. И, собственно, я их буду называть не по порядке значимости, а по порядку, который мне попадет на язык. Первым пунктом будет кровь. То есть человек должен принадлежать к германским кровям в не шибко далеких поколениях. То есть я не буду, по примеру, допустим, Нюрнбергских законов Германии высчитывать доли, там, колени и прочее. Я ограничу, что должно быть более-менее осязаемо своя родовая принадлежность. То есть я вот знаю, что у меня там бабушки и некоторые прабабушки, они русского языка вообще не знают. Вот, то есть, поэтому для меня мои германские, немецкие потомки, они непосредственно близко. Второй пункт – это язык. Под языком можно разделить на два подпункта. Первый – это буквальный язык. То есть разговаривать с северными и с германскими богами необходимо на их языке. Германских языков много. Можно выучить немецкий, можно выучить шведский, датский, исландский, с оговорками норвежский можно выучить, потому что довольно современный и очень реконструированный язык, а исландский язык наоборот, он почти не претерпел изменений и почти тождественен древнеисландскому, на котором написаны, собственно, старшая Эдда и саги. Вот, и моя симпатия, в принципе, лежит к исландскому языку, но вот здесь я немного грешу и учу его не систематически. Вот, язык. Читать славления на языке богов, обращаться к ним на языке богов, делать обереги, заклинания на языке богов, в том числе рунические надписи. Это первый пункт, второй пункт. То есть надо знать язык. Язык это в то же время и мышление. То есть мы не можем понять, допустим, аллитерационный стих германский, его невозможно перевести на русский язык. В русском языке абсолютно невозможно построить такую же рифму, такие же совпадения звуков в буквах, поэтому это непереводимо. То есть понять этот стих, а это магический стих, его можно только зная этот язык, то есть понимая этот язык. То есть русский человек может прочитать только приблизительный перевод или смысловой перевод. Вот. В книге Хадекина Краснодарского «Белый ворон» я про это прекрасно написал, вот вся книга этому, в принципе, посвящена изучению прогерманского языка. Поэтому язык, он таким образом аффектирует наше мышление, он меняет мышление, и нам становится более понятна сама традиция. Второй подпункт, который тоже включается в язык, язык — это в том числе не только язык, который мы коммуницируем, говорим. Это язык, в том числе язык культуры. Форма ритуала, форма одежды, вид одежды, пошива, вид оберегов, виды резьбы, графических стилей, само деление года на праздники, имена праздников. То есть все такие материально-духовные артефакты, они вот как подлежащее, сказуемое дополнение в предложении, они также формируют язык. Ну, поэтому знать надо не только язык, но в принципе азы, основы, даже глубокое знание культуры региона, вот, который, допустим, вас наиболее интересует. То есть надо, наверное, отличать русскую рубаху от скандинавской, вот, вышивку, различать там, кто на что влиял, может быть, разбираться в названиях праздников, почему они так, почему они справляются не сейчас, почему вот в славянской традиции это есть обычай, а вот в скандинавской его нету, и так далее. Потому что вот русское родноверие — это, собственно, язык, в котором народ не в форме вот общения языка, а язык в форме действий ритуальных, поведения при жизни общины, при жизни во время обрядов, там, посевной, смерти, различных событиях. Вот все вот эти маленькие детальки от того, что вот свечку надо поставить на окне, чтобы духи не прошли. Это все элементы языка, то есть это как бы буквы. То есть эти вот ритуальные действия, суеверия — это буквы, которые складываются в речь, с которой народ, собственно, общается с божественным. То есть можно с ним говорить буквально, с языком, там, в уме или вслух, а можно совершать определенные действия, это тоже будет языком. Вот, вот. Русское родноверие — это вот язык, которым русский народ общается с богами сегодня. Вот. Скандинавское язычество — это язык, с которым адепты вот северогерманской там, традиции, германской династии, они общаются с германскими богами, где бы они ни находились. Вот, как путник, который уплыл далеко за моря от родины, но все равно, как, где бы ни находился, совершает свои ритуалы и говорит на своем языке. Поэтому язык — это второй важный пункт. И третий пункт, собственно, это пункт паломничества. Паломничество – это посещение родной земли, родной для богов, родной для себя, если есть корни. То есть их надо разведать, узнать, откуда вообще предки, если они там, как они попали в Россию, там, из Германии, из Индии, из Греции, из других стран, кем они были, в каких регионах они жили вообще. Вот. И узнать, и поехать вот именно туда. И потом уже там, совершать вылазки и действия в других странах, там, в других краях этой страны. Поэтому первым пунктом, куда мы поехали, это была Германия. Причем абсолютно не специально, никто не загадывал, не знал, то совпадение, которое не бывает совпадением, как говорится. Графские предки, которые у меня были, они правили в районе Шварцвальда, в районе Баден-Вюртемберг современный. И туда в свое время, в 90-е, вернулись на родину, как репатрианты, мои, собственно, ближайшие предки, не зная того, что там было. То есть потом, когда уже вскрыли все книги, узнали, кто был, кто предки, кто чей внук, чей сын, и выяснилось, что давным-давно предки в этой же земле, собственно, правили. То есть спонтанно, неосознанно, там, волей судеб и богов, предков привело на ту же самую землю, где в Средневековье, в старину, предки правили. И мы поехали прямо туда же, в те же самые земли. Уже зная, как бы, что мы приедем именно в те земли, где, собственно, был графский род, которому принадлежу какой-то частью я. И вот первую неделю, а ехали мы еще в непростые дни, а в ёльские дни, то есть сразу же после зимнего солнцестояния, 21 числа, 22 мы уже уехали. И до января, до Нового года, до первых чисел, все 12 дней мы были вот именно на этой священной земле, земле богов и предков, и совершали там, собственно, причащение германскому, определенное посвящение в германской. Что можно сделать, чтобы вот совершить, установить связь себя с той землей, с которой происходят ваши боги, ваша традиция, ваш род. Если вы туда попали вот из другой страны спустя там поколения и хотите установить связь. Мы сделали довольно простой и от этого на самом деле еще более эффективный, потому что самая простая магия это самая эффективная магия это самая простая магия. Мы совершили причащение четырьмя стихиями: огнем, водой, землей и воздухом. При этом попутно уже при причащении огнем реализовали архетип Одина, который нарушает правила такого преступного, потому что в Германии вся земля частная. То есть если вот мы приехали на юг Германии, в Шварцвальд, это горный регион, и все горы, они кому-то принадлежат. То есть ты не можешь, как в России, просто выйти в лес и разжечь костер, большой костер, купалец там или маленький. То есть если большой разожжешь, тебя увидят, как бы тебе сразу, ну, собственно, будешь не рад, что вообще сделал это и приехал сюда. Маленькие, соответственно, могут увидеть, придет хозяин горы, это фермер, там, какой-нибудь частный владелец. То есть все в частной собственности. Есть табличка, есть дорожка, ходи по дорожкам, следуй за табличками, ничего больше не делай. Поэтому утром рано, поднявшись на гору, мы там ушли в сторонку, углядели, что никого нет, зажгли маленький огонек, осветили вот эти четки, потрогали вообще как бы огонь вот из германского дерева, германского воздуха, германский огонь, вот, умылись. И там замели за собой следы, такие тихие преступники ушли в сторонку. Вот. Это причащение огнем. Причащение водой произошло на священной для германцев реке Рейн. На реке Рейн происходили события песни Нибелунгов, которую потом поставил Вагнер. В реке Рейн было утоплено золото Зигфрида. Мы были чуть-чуть южнее, то есть выше по течению вот тех мест, собственно, где в эпосе разворачивались эти действия. Вот. То есть мы были на границе города Кель и Страсбурга французского, то есть и на той стороне уже была Франция. И вот на Рейне, были освящены четки на Рейне, умылись водой Рейна, и по шаманской традиции я несколько камешков с Рейна себе на алтарь для дальнейших магических действий забрал. Вот Рейн, на самом деле, спокойная такая зеленая река. Несмотря на то, что мы были в черте города, то есть такая была еще на месте сужения, то есть нам сказали, что он вообще шире находится, то есть, но производит впечатление, как бы, именно вот духовное, мистическое впечатление. То есть внешне как бы река, как бы здесь город, здесь набережная, там трубы дымят со стороны Франции, то есть обычный человек профанного мировосприятия, то есть он проигнорирует вообще, где он находится. Хотя на самом деле по Рейну проходит вообще как бы главная граница Европы, то есть там уже со стороны Франции начинается самый лютейший там либерализм и толерантность, но да, с точки зрения, то есть с точки нахождения Германии, то есть по эту сторону Рейна еще как-то более консервативные тенденции преобладают. И, собственно, само германское население, то есть французы это уже кельты, галлы с их вульгарной латынью в виде языка. Поэтому причащение водой было в Рейне, и потом еще причащались водой в немецких Альпах из родников. Причащение воздухом, то есть, ну, сам факт, что ты дышишь вот этим германским воздухом, уже одухотворяет тебя. Но отдельно как бы вот взять четки, вдохнуть грудь, подуть, на них осветить тоже происходило. Причащение землей происходило вот именно на родной земле предков в Шварцвальдских горах. На подношение даров богам в виде яблок и красного вина, прикосновение чёток к земле, к корням дерева, вот. И прикосновение к челу, к лбу, к сердцу происходило вот таким образом. Причем тоже интересный обычай, мы пошли, я пошел один, помню, утром в горы, как раз пошел за дарами для зайца в виде дерева один. Вот, и сделал там же подношение в виде яблок. И я шел мимо дуба, специально на дуб, со специальной табличкой, что дубу 250 лет, огромный дуб. Я мимо него прошел, сделал подношение в виде яблок, возвращаюсь обратно и вижу, что около дуба лежит огромная гора яблок. То есть я думаю, что это местные жители, они пришли как бы, и у них тоже католические обычаи, они очень много в Германии впитали языческого, то есть вот этого. Рождественское полено, это йольское полено напрямик, яблоки на столе, украшения в виде венка, это там столб с венком. То есть там языческих наслоений тьма вообще. Вот. И они, видимо, яблоки, когда уже полежали у них некоторое время после Рождества, они их пришли просто и под дуб сложили. То есть там были и свежие более-менее яблоки, и уже подгнившие, просто гора яблок, которой не было. То есть я мимо не прошел. И в это время там кто-то совершил огромное просто подношение этих яблок всей деревни, в которой мы жили. Вот. Поэтому первое, что можно сделать, самое необходимое, это причаститься, собственно, четырьмя стихиями к этой земле, установить связь с этой землей. Мы на горе, когда еще были, собственно, одна из таких интересных практик, я вот с этой горы на всю долину прокричал там Один. Вот. Правильнее, наверное, было бы Вотан, то есть германское произношение. Вот. Но прокричал Один на всю гору, эхо не услышал, потому что в долину ушло. Но вот именно воззвание тоже можно и нужно сделать, практиковать. Второй раз уже Один кричали в Альпах, там уже было чуть-чуть эхо. Про причащение еще можно сказать, что причащались альпийским снегом, потому что он чист, он в горах, это совсем другая земля. Шварцвальдский лес, это переводится как Шварц, черный, и Вальд, лес. То есть мое вот имя в традиции, Аскар Сварт, это Сварт и Шварц, это одно и то же слово, то есть только германский диалект и скандинавский. И Вальд это лес, а Аскар это ясень, и, собственно, ясень это вот единица леса, грубо говоря. То есть поэтому на уровне слов, на уровне языка, семантики, то есть, в принципе, как бы подход, дерево, там, Магомед идет к горе, а гора идет к Магомеду. Вот здесь как бы дерево пришло к лесу. Вот темное дерево, если так переводить, пришло к темному лесу. Вот. Поэтому вот на такие совпадения языка тоже следует обращать внимание, если вы куда-то едете. Вот. При этом как бы я тоже не загадывал, когда вот выбирался имя в традиции, потом второе вот к нему вот это вот дополнение. Я даже да, не знал даже про свои вот такие глубокие корни, что они именно к этому региону причастны. То есть это вот из разряда совпадения, которые не являются совпадениями. И Шварцвальдский лес, его сразу видно, что он темный. Он очень черный. Там растут очень старые деревья, за ними ухаживают. То есть порядок есть. И когда мы проезжали уже через всю Германию в район Мюнхена, там уже совсем другой светлый лес. Он похож довольно на российский. И когда переходишь в Альпы, там уже другой лес, это что-то среднее. Он темноватый, но как бы не шварцвальдский определенно, более горный, разряженный. И там как бы не стал я противиться, я окунул четки в рудники, еще раз причастился водой и снегом, вот, чтобы впитать силу и связь вот с этим регионом Германии. И пятый такой, так сказать, элемент условный, это... Я считаю, что это была для меня честь давать именно интеллектуальное учение о рунах, о черном солнце, о духовности на германской земле. То есть это, в принципе, стихия вот духа, традиции, ума. То есть что-то нематериальное, а уже такое ментальное, тонкое. То есть не просто какое-то ритуал славления сделать, а именно вот на германской земле давать знания германской традиции. То есть делиться ими и вообще... поднимать эту тематику. Потому что в Германии с этим большая проблема, как мы выяснили. Именно не с литературой с какой-то, а с людьми, которые этим занимаются. Поэтому паломничество складывается из вот этих вот принципов. И само паломничество один из трех принципов вещей, две из которых выполнив, человек уже может претендовать на принадлежность к германской традиции, будучи в России русским человеком. Ну, собственно, осталось только выучить язык. Я подгляну шпаргалочку, чтобы не забыть о чем еще рассказать. Куда ехать? Вот, подумали мы, куда стоит ехать, допустим, в Германии. И на основе своего опыта можем смело сказать, что объезжайте стороной за 100 километров все мегаполисы. Мюнхен, Берлин, Кёльн, Штутгарт, все огромные города. Просто уезжайте из них. Даже можно туда не приходить. Единственное, что у них хорошее есть, это большие книжные магазины. Германия современные крупные города, они мало чем отличаются друг от друга. Вот разница между Москвой, Берлином и Мюнхеном, она в архитектуре церквей, наверное, и в языке, на котором говорят, и в сувенирах. Вот. Самое, ну, нельзя сказать настоящее, потому что настоящей Германии можно встретить только в лесах, где нет людей. То есть от Германии остался только лес, ее природа, реки и так далее. Современные города и современные городские немцы, германцы, это уже не немцы, в принципе, и не германцы. Больше всего спокойствия, какого-то принадлежности к древнему, к средневековому, к древнесредневековому, даже к языческому, можно найти в германских деревнях, особенно на юге, в регионе Шварцвальда, потому что там почти не было бомбежек во время Второй мировой войны. Там очень много всего сохранилось, там очень много городов 2-3 тысячелетней истории, которые строили еще римляне, когда завоевывали Германию. В то время как выше на севере, то есть там уже было все перепахано войной, и там практически ничего не осталось. Мы жили в деревушке, как раз вот на юге Германии, и там до сих пор, собственно, живы колядные традиции. И, собственно, деревушка, там в центре деревни памятник на главной улице колядной ватаги, где там человек в костюме бобра, человек в костюме такого гнома, там Бергверкергайст там написан, то есть человек, который работает в горе, то есть такой вот шахтерчик, работничек. И ведьма, то есть откровенная баба-яга. Вот. И как нам объясняли, вот мы приехали в день Рождества, уже к вечеру, нам объясняют, что ходят дети, просто коледуют, причем как бы довольно так напористо, и везде на дверях, где там они ходят, они рисуют там мелом какую-то надпись. Вот, что они там здесь были уже, приходили, оставляя свой след, и могут, говорят, даже хулиганить в эти дни. Вот. И это, ну, довольно живая традиция. И там в центре города стоит, в деревушке стоит ратуша, и напротив ратуши площадь, где проходят праздники, и на площади висит расписание, что вот этот день посвящен этому гному, который работает под горой, день посвящен ведьме, день посвящен вот этому там бобру, человеку, наряженному бобру. Потом следующий день опять там ведьме, еще один рабочему, еще один этому бобру. То есть у них прям по дням расписано, кому какой день посвящен духу, они коледуют, они у них изображены на зданиях. И то есть практически как бы уезжая вот в день Коляды из России, мы попадаем вот в колядный вот эти вот цикл традиций уже в Германии, он там живой. Вот понятно, что он современный уже, то есть это такое как бы карнавально-шутовское действие, не такое глубокое, сакральное, но оно имеет место быть. При этом вот эти вот значки, которые пишут над дверью, мы их встретили по всей Германии, в Мюнхене, в Берлине, в Оффенбурге, вот везде, где бы мы не были, на дверях написано что-то. При этом даже на церквях написано, то есть они прям не стесняются и рисуют вот над дверями церквями, и не стирают. То есть батюшка не выходит утром и поганых язычников-колядников не стирает. Но все висит и живет более-менее еще. Есть еще книжка, это вот следите за, наверное, обновлениями в группе у меня на странице, я обязательно опубликую, как она называется, «Путеводитель по языческим местам Германии». Мы про него, к сожалению, узнали поздно, потому что он на немецком языке, естественно, как бы в России малоизвестен и недоступен в переводе вообще. Книжка практически с адресами и иллюстрациями языческих мест Германии, вот по всей Германии. Языческие святилища, священные места, камни, в том числе и на юге Германии, вот в районе города Фрайбург, где очень много было археологических раскопок. Там же нашли там с рунами, береги, копье с руническими надписями. Они все там выставлены, можно свободно зайти и за совсем скромную плату посмотреть вживую, вот она, как бы руническая магия на берегах, как она изображена была. Соответственно, там же находились по карте, по-моему, два святых места. Под Мюнхеном, в Альпах, на севере Германии. То есть вот я опубликую данные этой книги, чтобы последующие паломники могли уже проехаться более так точечно попасть. Потому что мы путешествовали вот помимо причащение в определенном регионе, мы посетили места, которые больше связаны, наверное, с историей эзотеризма в Третьем Рейхе, вот, то есть не касаясь его политического контекста. Это Альпы австрийские и немецкие. там граница переходит, вот прям по горам идет. Там же давалось учение, там же мы тоже собирали камешки немножко, посещали места. И в городе Падерборн, в Вестфалии, под ним, не под землей, а чуть ниже, в пригороде находится замок Вевельсбург, который был построен в 17 веке, был построен, потом в 19 веке он сгорал, и при нацистской Германии под руководством Гиммлера он был отреставрирован, и, собственно, там на полу находится символ Черного Солнца, вот, который принципиально было посетить, у нас выдалась возможность, мы туда поехали и посетили этот символ. Без привязки вот к тому, что в здании там было училище СС, мы проникли вот в эту комнату, где это вот, на полу Черное Солнце, там также были причащены четки и совершено, собственно, прохождение через это Черное Солнце. Ну вот, двоякое ощущение, потому что, с одной стороны, там неописуемая тишина и атмосфера, с другой стороны, она загажена мягкими пуфиками для тупых подростков, которые туда приходят и должны там читать какую-то брошюрку дурацкую. То есть это те места, наверное, которые, ну, даже если ты там толерантный европеец, который кается за гитлеровский режим, но как бы, ты должен их не трогать и вот там, благоговенно относиться, потому что это тишина этого места, она вот бьет тебе и заставляет как бы вести себя спокойно и ровно. И грот, который находится прямо под вот этим Черным Солнцем, зал Обергруппенфюреров СС, если я не ошибаюсь, вот, выдающихся, в общем, деятелей, где они совершали медитации, там в центре горело пламя, наверху под сводом большая свастика, прямо над ней потом Черное Солнце. То есть это места, которые, вот, несмотря на принадлежность, они внушают, то есть они заставляют тебя замолчать. Вот. И они, к сожалению, изгажены вот профанацией какой-то. Вот. Но в них, слава богу, можно попасть. Вот. Даже сегодня. И туда тоже можно рекомендовать съездить. Вот. В принципе, я не буду называть все места, вот, и где мы были, и куда нужно и можно съездить, потому что человек сам пусть определится, куда, как съездить. Я вот только дам определенные наводки, что книжка, где есть описаны места, и такие места уже из современной истории, которые очень мощно вплелись вот в контекст германского эзотеризма, пути левой руки, потому что Черное Солнце, оно играет важную роль и в учении Великой Нави Ярослава, и в пути левой руки в одинизме, и в том, о чем пишу я, и в том, о чем пишут другие люди. И подробнее об этом я еще тоже напишу и расскажу. Но посетить это место стоит определенно. Еще раз гляну шпаргалочку. В принципе, общее впечатление от такого сакрального паломничества в Германию, оно такое, что Германия сегодня, как священный центр, сердце Европы, хребет Европы, как земля германских богов, оно представляет из себя пустое сердце. То есть это место, которое пустует. То есть оно сохранилось, оно есть, к этому можно потрогать, здание можно прикоснуться, памятники, сходить в музей, увидеть вот вживую все германское наследие, которое они смогли выставить, откопав. Но слишком много эха, которое говорит о том, что это пусто. Я бы провел аналогию не с пустотой, вот, которая как абсолютное отсутствие. То есть это пустота, которая ничем не заполнила, и ее не заполнить. Это пустота спящая. То есть Германия – это пустое и одновременно спящее сердце. То есть это то сердце, которое не бьется, потому что оно спит. То есть оно находится между ударами сердца. И последний его удар на текущий момент свершился. Оно находится в перерыве перед следующим своим ударом. И вот в этом перерыве пребывает немецкий народ в его современном постмодернистском разложении, разложении современных городов, поверхностной приветливости, в его выверенной местами до отвращения чистоте. Поэтому самые, наверное, живые, наполняющие Германию, наполняющие сердце Германии, побуждающего его сделать очередной удар, забиться, вот эти наполняющими людьми являются, наверное, те небольшие германские язычники, традиционалисты, паломники из разных стран, которые считают себя одинистами, которые совершают в ней ритуалы. То есть сегодня языческая Германия — это тайная языческая Германия, это случайные путники, когда вы будете гулять в горах, вы встретите случайных людей, которые будут говорить, может быть, даже на русском языке, вы подумаете, что это русские туристы. Вот. А они, возможно, идут в гору делать подношения Фрик, Одину, Тору, Фрейру, Йорду и другим богам, Ингвару, Тиу и прочим духам, предкам самой земле. И вот, не зная этого, вы пройдете мимо, скажете, ну, туристы. Вот. И таким образом, языческая Германия сегодня — это тайная языческая Германия. Ее лицевая часть, ее фасад — это современное европейское государство с хорошей экономикой, с большим количеством мигрантов, не меньшим, в принципе, количеством и белых людей, если честно, и они там имеют и много детей. Вот. То есть она не шибко отличается внешне, наверное, от мегаполисов России и других городов. Но ее языческая составляющая, она духовная составляющая, она требует уединения в горах. Ну, по крайней мере, мне больше всего кажется, что юг Германии, Альпы Германии, там для язычества современного лучше всего атмосфера. Поэтому больше я расскажу уже на странице и в дополнительных видеоматериалах. Я специально не говорил про остров Рюген, который также сегодня принадлежит Германии, потому что про него расскажет Велислав, и он про него уже писал и рассказывал. Я там не побывал, это было сознательным решением там не оказаться. Хотелось, конечно, но не в этот раз. Про него уже расскажет Велислав в следующих лекциях. На этом еще раз отблагодарю приветливую студию Асгард Тату и пожелаю всем удачи и воли и стремления на своем пути. Да будет так.